Выпуск новостей представил Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Почему остановлены следственные мероприятия по делу об убийстве Галины Старовойтовой? Российские политики выражают неприятие самой идеи обсуждения желания Грузии и Украины вступить в НАТО. Турецкие пчелы помогают бороться с террористами и распознавать наркоманов среди школьников. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня стало известно, что в Петербурге приостановлены следственные мероприятия по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Напомню, депутат Государственной Думы России Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в ноябре 1998 года, рассказывает Татьяна Вольская.
Следствие по делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой приостановлено в связи с истечением срока ведения следствия, говорится в извещении с грифом ФСБ России. Это извещение получил бывший помощник Старовойтовой Руслан Леньков.
В сообщении говорится о том, что по получению значимых результатов проводимых мероприятий, а также установлению местонахождения объявленных в розыск обвиняемых, предварительное следствие будет незамедлительно возобновлено. И вот возникло несколько вопросов. Сразу же. Если сроки расследования окончены, то в рамках какого процессуального действия будут осуществляться поиски скрывающихся обвиняемых? Второе, какими силами это будет осуществляться? То есть существует ли следственная бригада? Насколько мне известно, следственной бригады единой по делу об убийстве Галины Старовойтовой уже давно нет. Следователи занимались этим делом факультативно. Это еще один момент. То есть масса недосказанностей, масса вопросов.
Вопросы возникли и у сестры Галины Старовойтовой, руководителя фонда Галины Старовойтовой Ольги Старовойтовой.
Вообще-то это значит, что не умеют у нас писать канцелярские тексты. Когда я посмотрела текст этого письма, действительно Руслан Александрович мог истолковать так, что приостановлено письмо о том, что приостанавливается как бы часть следственной работы. Какая часть, не сказано. 31 марта я была на Литейном 4, в любимом здании, задала все вопросы, получила все внятные ответы. Что такое расследование этого уголовного дела? Это огромная комплексная работа, состоящая из совершенно разных частей. Прежде всего, это аналитика. Второй крупный такой блок – это, конечно, оперативно-розыскные мероприятия. Все это продолжается. А вот та часть, которая называется следственные мероприятия, приостановлена по какой причине? Да по той, что сейчас это не столь актуально. Это, естественно, было актуально в самое первое время, ну, даже первые несколько лет. В этом году 10 лет, я напоминаю. Меня это все тревожит. Я задала кучу вопросов, получила внятные ответы, которые на сегодня меня устраивают. Я спросила, во-первых, сохранилась ли вот эта бригада, потому что если будут подключены к делу новые люди, но они же не будут читать, как я сумасшедшая, эти там 20 тысяч страниц. Ну, на самом деле их больше. То, что мне было показано, то, что было подготовлено к судебным заседаниям, я это все читала. А люди, которые работали по этому расследованию, они в курсе, они все помнят. Я с ними разговаривала, они вспоминают такие детали, которые я уже сама забыла. То есть люди, как говорится, в теме. Я спросила руководителя следственной группы, если возникнет вдруг что-то и нужно будет возобновить следственное мероприятие, сколько это займет времени? Ну, опасаясь нашей вечной бюрократической волокиты, он сказал 30 секунд.
Так бригада-то сохранилась, вот эта, о которой вы говорите?
В целом сохранилась. Разумеется, они не могут заниматься только одним этим делом 10 лет. Но бригада сохранилась в том смысле, что за 30 секунд она может быть собрана вновь. Ну, еще у меня были вопросы, я пыталась листать сама уголовный код. Я звонила, естественно, юристам из группы Шмидта, которые все эти годы мне помогают, поддерживают. По разным вариантам, по разным разночтениям, все ведь это подвижное законодательство. Где-то что-то 15 лет, где-то что-то, но в итоге пришли к выводу, что это дело об убийстве Галины Старовойтовой не имеет срока давности. Я задала этот вопрос ФСБ. Мне сказали, разумеется, какие сомнения. Это дело не будет закрыто никогда.
Все-таки вы сказали о 10 годах, 10 лет, сразу же как-то немножко вздрагиваешь и думаешь, не ушел ли поезд? поезд?
Поезд, там часть вагонов ушла, часть вагонов стоит на запасном пути вместе с бронепоездом. Наверное, ну, потому что по горячим следам, конечно, легче. Но, в принципе, у меня ощущение, которое я не могу доказать. Но все-таки я этим делом занимаюсь, как вы понимаете. Ну, может быть, я знаю даже больше всех, кроме следственной группы. Конечно, кое-что упущено. Например, что касается сроков давности. Вот в прошлом судебном заседании обвиняемый Стихновский был отпущен из зала суда. Это незаконная операция с оружием. Он продал этот автомат, который по материалам следствия и по материалам судебного расследования, именно из этого автомата была убита Галина Васильевна Старовойтова. И у него истек срок давности. Предыдущий суд 5-го года, где были осуждены Колчина 20 лет и Акишина 23,5 года, это организатор и непосредственный киллер. Доказано следствием, доказано судебным процессом. Но другие ведь были за решеточкой, сидели 6 человек. Другие люди были отпущены. Опять же, срок давности за незаконную прослушку 3 года. Мне кажется, имею право иметь какие-то представления, мне кажется, что это странная особенность нашего законодательства. Одно дело прослушка, ну, извините, кто с кем спит. А другое дело прослушка, которая привела к политическому убийству. И там тоже 3 года срок давности. Ребятишки были отпущены из зала суда. Я не кровожадная, но есть же здравый смысл.
Что остается найти еще вот в этом продолжающемся деле? К чему? К чему оно стремится?
Я надеюсь, что оно стремится к тому же, к чему стремимся и мы, потерпевшие. Я официальный представитель от семьи в качестве потерпевших по этому делу. Мы хотим установить правду до конца. Иногда меня спрашивают, удовлетворены ли вы ходом следствия. Ну, как вроде удовлетворена, но не глубоко. Это немножко не то слово. Конечно, мы будем удовлетворены и в какой-то мере, до конца вообще невозможно, потому что то, что случилось, чудовищно, его не вернешь. Но в какой-то мере мы будем довольны и как-то сможем жить более нормально. Нормально дальше, когда будет и назван, и осужден заказчик этого преступления. По-моему, это очевидно.
Вы думаете, что это возможно в условиях сегодняшней России?
Я не имею права думать иначе. Я должна надеяться. Вы знаете, когда убили священника Александра Меня, это было 9 сентября 90-го года, и через какое-то время его сын, уважаемый человек Михаил Меня, сказал, что это все безнадежно. Нельзя так говорить. И там дело остановлено. Я никогда так не буду говорить. Я должна надеяться, и я надеюсь. И, кроме того, постоянно общаясь с представителями следствия, у меня сложилось довольно внятное ощущение, которое я не могу ничем доказать, что им ясна вся картина. Но нужно доказать. Если им удастся собрать убедительную доказательную базу, если будет подтверждена их версия, версия у них, разумеется, есть.
Не получится ли так, что заказчик слишком высокопоставленное лицо, и им просто не позволят обнародовать эту версию?
Я полагаю, что за эти 10 лет один из мотивов того, что мы не знаем заказчика, именно тот, о котором вы говорите. Это достаточно высокопоставленные фигуры, но время идет.
Руслан, Леньков рассуждает не столь оптимистично.
На мой взгляд, это бюрократическая процедура де юре оформила то, что уже было де-факто. То есть следствием занимались люди, только исходя из каких-то своих там офицерских понятий, то есть те честные следователи, которые ранее занимались этим делом, продолжают интересоваться его развитием и судьбой тех, кто прячется от следствия, не по указанию вышестоящих должностных лиц, то есть не системно, не планово, а так вот по мере возможности.
Говорил бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан. В Пензенской области еще 3 человека, женщина с 2 детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. Под землей остаются 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельцы сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические области. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по средам это «Европейский час» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – литературная классика в комиксах голландского карикатуриста Дика Матены. Кинофестиваль «Фебиофест» в Праге. Вы услышите интервью с кинорежиссером Аланом Паркером. В рубрике «Русский европеец» сегодня представлен Влас Дорошевич, а завершит «Европейский час поверх барьеров», как всегда, традиционная рубрика «Европейский музыкальный календарь». Слушайте «Европейский час поверх барьеров» сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а я вновь приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева, на этот раз с обзором американской прессы. Игорь, здравствуйте еще раз. Что пишут американские газеты о России сегодня?
Добрый вечер, Андрей. У меня два материала. Один о водке, другой о политике. Ну, начну с политики. «Нью-Йорк Таймс» публикует статью, озаглавленную «Встреча Путина-Буша может стать последней». Вот несколько цитат. «На встрече в выходные речь снова пойдет о контроле над ядерными вооружениями. Конкретно о возможном размещении американских противоракетных установок в Восточной Европе, в Чехии и в Польше. В качестве компромисса США готовы пообещать, что они не будут размораживать новые установки до тех пор, пока не появится подтверждение, что Иран действительно угрожает Европе ракетами». Правда, пока непонятно, удастся ли Бушу и Путину договориться в Сочи. Путин слагает в себя полномочия президента в мае, но он и в будущем останется сильным игроком. Буш и Путин в прошлом встречались 20 раз. Чаще американский президент виделся только с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром, отмечает газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, ну а теперь о главном материале на русскую тему, о водке.
Да, у нас действительно в обзоре закуска и водка поменялись местами. В разделе «Стиль жизни» в сегодняшнем номере International Herald Tribune напечатана статья «Водка с женским привкусом». Автор пишет. На рекламах в Москве появилась новинка – бутылка водки в женском образе, наряженная в белую юбку, словно подхваченную порывом ветра, как на известном снимке Мэрилин Монро. Благодаря этому порыву ветра можно подглядеть название «Дамская». Рядом броская фраза «Между нами девочками». По мере роста российской экономики специалисты по маркетингу внимательно приглядываются к российским женщинам и их доходам. Производители все чаще ориентируются на вкусы одновременно мужчин и женщин. Это относится к сигаретам, сокам, мобильным телефонам, хлопьям, употребляемым с молоком на завтрак и так далее. К услугам особо чувствительных клиенток розовые такси с водителями-женщинами. Как бы то ни было, новая водка остается водкой. Дамская стоит $12, у нее 5 привкусов, но при этом она по-прежнему 40-градусная. Сама тенденция говорит о новой динамике отношений между мужчинами и женщинами. Сегодня многие женщины достигли финансовой независимости, которая им и не снилась в советские и постсоветские времена. Английское слово «шоппинг» вошло в русскую речь, причем оно чаще всего ассоциируется с приятным времяпрепровождением женщин, которым по душе товары с женской направленностью. В больших городах, продолжает газета International Herald Tribune, женщины на самом деле играют все более самостоятельную роль в бизнесе и в политике, но при этом не хотят порывать с традиционной ролью жены матерей. Именно им и предлагает новую водку дамская фирма «Дейрос». Фирма адресует свой продукт покупательницам от 25 до 45 лет с приличным заработком, но при этом нацеленным на семейную жизнь. В их число не входят состоятельные женщины из наиболее обеспеченных слоев общества, поскольку такие женщины предпочитают сухие вина. Коммерческая новизна водки «Дамская» состоит в том, что производители нарушают золотое правило – никогда не адресовать товар исключительно женщинам. Эксперты считают, что в России, которая буквально купается в водке, новому бренду пробиться крайне тяжело. На рекламу придется потратить сотни миллионов долларов. В 2008 году «Дейрос» наметил вложить в рекламу 8 миллионов. Некоторые скептики опасаются, что новый продукт, в случае успеха, может обрушить оплот трезвенности в стране. Среди них главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который назвал «Дамскую» не более чем изощренным цинизмом, завершает газета International Herald Tribune.
Очень любопытная публикация. Огромное спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодня обзор публикаций в американской печати. Московское время 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские политики и эксперты сегодня оживленно комментируют повестку дня саммита НАТО в Бухаресте, который откроется буквально через несколько часов. При этом российские официальные лица выражают абсолютное неприятие самого обсуждения желания Грузии и Украины присоединиться к Североатлантическому Союзу, а эксперты пытаются понять, почему российская официальная реакция настолько негативна. Тему продолжит Данила Гальперович.
В то время как Владимир Путин собирается всего лишь через пару дней лично повидаться с руководством Североатлантического альянса, внутри России нарастает волна публичной критики в отношении НАТО. Государственная Дума в среду слушала министра иностранных дел Сергея Лаврова, рассказывавшего и о том, как дальше Россия будет срывать признание независимости Косово в мировом масштабе, и о том, как Москва относится к разговорам о присоединении к альянсу Грузии и Украины. По словам Лаврова, с Грузией вообще все очень сложно. Там ведь на территории Абхазии и Южной Осетии есть множество российских граждан, а они в НАТО не хотят. Министр сказал, что Россия не будет просто смотреть на происходящее и произнес неясные угрозы.
То, что происходит, в частности, с попытками искусственно, абсолютно искусственно, не нужно расширять НАТО, расширение, которое никак не повысит эффективность борьбы с современными и общими для всех угрозами, то, что происходит, это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись на того, кто там, значит, их обижает, и хлопнули дверью, и убежали из класса, и стали плакать где-то в уголке. Мы обязаны концентрироваться на наращивании своей экономической мощи, обеспечивать обороноспособность на высшем технологическом уровне, чем сейчас занимаются президенты правительства. И я вас уверяю, что мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
Между тем, для всех наблюдателей очевидно, что российская реакция на расширение НАТО еще 5 лет назад была гораздо спокойнее. Почему реакция Москвы изменилась, рассказывает заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
В 2002 году у российского руководства еще были расчеты на то, что и сама Россия может стать членом НАТО, причем стать таким членом на льготных условиях и занять в НАТО позицию, которая уступала бы лишь положению Соединенных Штатов в альянсе. Путин в свое время, как утверждают, непосредственно обращался с таким предложением к руководству НАТО. Ситуация стала сложнее, и отношения стали в целом хуже, и Россия ощущает себя более сильной.
Стоит добавить, что Россия пока всерьез надеется на то, что в самом Североатлантическом альянсе по поводу членства Грузии и Украины произойдет более чем серьезный раскол, который Москва будет подогревать совместными с Парижем и Берлином действиями против Вашингтона, как это уже было перед началом войны в Ираке. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Практику коммунальных служб столицы Мордовии уже давно прочно вошел такой метод воздействия на должников по квартплате, как отключение им коммунальных услуг. Сейчас в Саранске несколько десятков квартир, в которых прекращена подача электричества, нет газа и горячей воды. По мнению коммунальщиков, это наиболее эффективный метод воздействия на должников. Однако иногда к такому силовому воздействию на неплательщиков прибегают и представители других организаций, поставщиков электричества, например, и страдают в таком случае не только сами должники, но их многочисленные соседи. Последний такой случай произошел недавно в самом центре Саранска, передает корреспондент Радио Свобода в столице Мордовии Игорь Телин.
В настоящее время горожанами не оплачено за коммунальные услуги, в том числе и за электроэнергию, более 200 миллионов рублей. Жители Саранска вносят деньги за услуги единой платежкой сразу и за капитальный ремонт, и за ремонт текущий, и за горячее и холодное водоснабжение, и за отопление, и за электричество. И лишь потом коммунальное ведомство переправляет деньги поставщикам услуг. Таким образом, именно коммунальщики и решают вопросы с горожанами-неплательщиками. Однако саранская фирма ВАТ, именно она поставляет электроэнергию в подавляющее большинство жилых домов города, видимо, не удовлетворилась тем, как действуют коммунальные службы. И, как своеобразно выразился коллега из одной из местных газет, цитирую, «решила решительно решить проблему, отключив подачу электричества сразу в несколько домов, расположенных в самом центре мордовской столицы».
С утра, наверное, с 9:30 вдруг пропала электроэнергия. Нет света. Почему?
Я студент, учусь на 3-м курсе, и как раз мне нужно было делать 2 курсовые работы. А делаю я их, соответственно, на компьютере.
Сюрприз, конечно, был огромный. Не ожидали такого, потому что все время за квартиру ежемесячно, очень-очень аккуратно. Вот как они приносят квитанцию, буквально дня через 3-4, то есть мы даже вперед оплачиваем.
В итоге без электричества остались не только должники, не оплачивающие своевременно коммунальные услуги, но и сотни людей, кто вносит квартплату исправно. Замечу, что в центре города проживают преимущественно люди пожилые. Многие из них больны и требуют постоянного ухода.
С 25 числа по 31. 13 часов без света, то есть в течение суток 13 часов без света. С инвалидами, дома старые, все инвалиды, все бабушки, дедушки.
Я же диабетчик. Я и слепну, и глохну, и ноги не ходят. И без света оставили. Мне ведь 81-й год, миленькие мои.
У нас прабабушка есть. Ей стало плохо, мы вызвали скорую. И врачам буквально пришлось работать там со свечкой. Они очень сильно удивлялись.
Под горячую руку фирмы ВАТ, перекрывшую рубильник, попали не только жители 10 домов, но и организации к внесению квартплаты, никакого отношения не имеющие.
Дочь пошла за внуком в садик, вот здесь рядом, 29-м. Там тоже нет света. И там, говорит, мы ели все холодное.
Все попытки жильцов выяснить причину отключения в их домах электричества какого-то результата не принесли.
Созвонились с фирмой ВАТ. Меня соединили с заместителем генерального директора, который сказал, что нам необходимо идти и разбираться с руководством ДЭЗов. Он ответил, что это не мои проблемы. Идите разбирайтесь в ДЭЗ.
Также неудачей закончилось и наше обращение в дирекцию единого заказчика Ленинского района Саранска.
Отключение проводила фирма ВАТ. Так что по всем вопросам обращайтесь туда.
Ну, а от себя вы что-то можете сказать? Как и чего это было?
Ой, нет, я не могу говорить о чем-то. Звоните нашему начальнику.
Как ему позвонить?
Его нет на месте. Сейчас нет на месте.
Вот и получился замкнутый круг. Разорвать его смогла лишь прокуратура, которая по факту массового отключения электричества в домах Саранска провела проверку. Рассказывает помощник прокурора Октябрьского района столицы Мордовии Ольга Лапшина.
Ограничивать может только исполнитель. Они, именуя исполнителя, сами произвели ограничение подачи электроэнергии. При таких обстоятельствах мы внесли представление генеральному директору о электросбытовая компания ВАТ «Электросбыт». И в соответствии с требованиями статьи 19.1 Кодекса об административных правонарушениях возбудили административное производство в отношении заместителя генерального директора данного общества.
Таким образом, все ограничилось наказанием одного из руководителей фирмы ВАТ. Штраф в данном случае из-за его небольшой суммы – наказание скорее моральное. Может быть наказана и сама фирма как таковая, причем гораздо серьезнее. Но при одном условии, если бы кто-то из жильцов решился бы востребовать с нее моральный ущерб. Однако ни один человек из тех, с кем я беседовал, не выразил желания обращаться в суд. Так что, вероятно, прецедент создан не будет. Несправедливые действия не будут наказаны, а, следовательно, от повторения подобной ситуации не застрахованы жители ни одного из домов столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. В Москве сейчас 18:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Госдуме, заявил, что возможное вступление Грузии в НАТО в корне изменит ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, где, как он отметил, большинство населения – граждане России. В Пензенской области еще 3 человека – женщина с 2 детьми покинули пещеру, где ожидают конца света группы религиозных сектантов. Под землей остается 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Госдума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли. Глава компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, останется под арестом до 23 июня. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в США и ожидает, что американская страна примет аналогичное решение в отношении посольства США в Минске. Премьер-министр Ирландии Берти Ахерн объявил о намерении уйти в отставку. Он покинет свой пост 6 мая. Причиной отставки стал скандал, связанный с получением премьер-министром в 90-е годы крупных сумм денег от предпринимателей на неясных основаниях. Государственные СМИ Зимбабве сообщили, что ни один из кандидатов на пост президента страны не смог получить достаточного для победы уже в первом туре большинства голосов на выборах, которые прошли в субботу. Высокопоставленный представитель ООН заявил, что убежден в успехе переговоров между лидерами греческой и турецкой общин Кипра о воссоединении острова. Прозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Китае в преддверии летних Олимпийских игр в Пекине. В Российской академии художеств открылась выставка произведений Бориса Миссерера. Этот проект посвящен 75-летию знаменитого театрального художника и 50-летию его творческой деятельности. Миссерер был одним из тех, кто в 60-е и 70-е годы прошлого столетия совершил революцию в сценографии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
До прихода в театр шестидесятников, таких как Боровский, Левенталь и Миссерер, советская сценография была исключительно реалистичной. Написано в ремарке: «Действие происходит в гостиной». Со всем старанием сооружали гостиную. С новым поколением театральных художников возникла новая мера условности. Теперь сценографы стали наравне с режиссерами полноправными создателями образа спектакля. Одна из самых известных работ Миссерера того времени – чрезвычайно графичная, с жесткими контурами «Кармен Сюита», где над сценой, как рог, нависала гигантская маска быка. На выставке в Академии художеств среди 100 других макетов и эскизов – эскизы декораций и костюмов к этому балету. Вообще Борис Миссерер создал так много, и не только в театре, что одной юбилейной выставкой не ограничишься. Недели раньше состоялся его вернисаж в Музее личных коллекций. Слово автору.
Вот выставка «Музей личных коллекций» – это специально выставка чистой живописи, чистой графики и инсталляции. Принцип был один, что там театра нет. А здесь, наоборот, принцип, что только театр. Еще будет третья выставка, акварельная, в Третьяковской галерее 12 апреля.
Все театральных работ набралось бы не на одну выставку.
Гораздо больше, конечно. Это только здесь три зальчика всего выставлено, очень мало. Ну что мне делать? Такие условия, приглашение такое было.
Для экспозиции в Академии художеств Борис Миссерер отобрал по большей части работы, связанные с музыкальными театрами. География впечатляет. Большой Мариинка, Новосибирский и Риванский оперные театры. Да мало ли какие еще.
Художник, вообще говоря, больше виден в музыкальном спектакле. Хотя я много лет проработал, 10 лет в Амхате главным художником, делал с Ефремовым крупные спектакли, Борис Годунов, «Горе от ума» и так далее. Но вообще в балете, конечно, художник виднее.
Быть может, наиболее полно макетом и целой серией эскизов представлен недавний балет в Большом театре. Это «Волшебный ручей» Шостаковича. В пышные декорации, в которых угадывается сталинский ампир декорова ДНХ, Миссерер вписал лозунги времен коллективизации. Приглядевшись, замечая, что среди агитационных текстов, вроде «Женщины в колхозах – большая сила» или «Тракторы и ясли – двигатели новой деревни», есть и вошедшая в историю брань в адрес композитора. «Сумбур вместо музыки», к примеру. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:35. Панораму других интересных событий мира культуры представит Иван Толстой.
Концерт канадской певицы Селин Дион в Пекине, запланированный на 13 апреля, отменен, сообщает Reuters. Организаторы так и не смогли получить разрешение на выступление певицы на стадионе Workers Stadium, вмещающем 64 тысячи человек, хотя успели продать более 10 тысяч билетов. По другим данным, концерт был отложен из-за проблем с голосовыми связками певицы. Все же Селин Дион даст концерт в Шанхае 11 апреля, а 12-го примет участие в пекинской рекламной акции в честь предстоящих Олимпийских игр. Сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» может исчезнуть из репертуаров российских театров, если постановки не будут соответствовать требованиям наследников французского писателя. Между тем, на сценах одной только Москвы около 10 различных интерпретаций произведения. Россия обязалась соблюдать международные права наследников в полном объеме с 1 января этого года. Согласно нововведениям, право на произведение охраняется в течение 70 лет после смерти автора. А если автор работал во время войны или участвовал в ней, срок действия его прав увеличивается на 4 года. Таким образом, сказка Сент-Экзюпери, погибшего в 1944 году, выйдет из-под действия прав в 2018. А пока, согласно требованиям наследников, спектакль должен идти на сцене без сокращений и без музыки, а маленького принца должен играть мальчик не старше 12 лет. Французский архитектор Жан Нувель готовится к церемонии вручения самой престижной архитектурной премии мира – Притцкеровской, которую учредила семья американских инвесторов Притцкеров. Церемония состоится в Вашингтоне 2 июня. Обозреватели в целом приветствуют выбор лауреата, соглашаясь с формулировкой жюри за смелое воплощение новых идей и вызов принятым нормам, что позволяет расширять границы возможного. Архитектуру Жана Нувеля отличают алюминиевые панели, титановые диафрагмы, стальные жалюзи, которые реагируют на интенсивность солнечного света и позволяют поддерживать постоянный уровень освещения внутри. Маскирующие здания структуры из металла и стекла создают эффект нематериальности построек. Здания Нувеля в полной мере обладают всеми свойствами, которые характерны для стиля хай-тек. Издательство Петербургского университета выпустило воспоминания «Полвека с Достоевским» известного историка литературы Сергея Белова. Автор рассказывает полувековую историю изучения, собирания и пробивания в печать разнообразных трудов, связанных с Достоевским и его окружением. Перу Белова принадлежат энциклопедический биографический словарь писателя, комментарий к «Преступлению и наказанию», исследования по истории книги и книгоиздателей Петербурга.
Это была панорама новостей культуры. Ее представил обозреватель «Свободы» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Начало весеннего призыва в армию в России, особенности нынешней призывной кампании, продолжают оставаться темой многих комментариев и статей в русском политическом интернете. На очереди наша рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Александр Гостев.
Этой весной вооруженные силы России должны отправиться более 133 тысяч молодых людей. Как напоминает на сайте Лента.ру в комментарии под заголовком «Год за два» обозреватель издания Тимофей Забродов, нынешняя кампания имеет две особенности. Во-первых, теперь призывники будут служить один год. Во-вторых, весенний призыв впервые продлен до 15 июля. Автор текста отмечает, что основная цель сокращения срока службы не скрывается. Это борьба с уклонением от нее.
Сейчас уклонистов насчитывается около 12 тысяч. Впрочем, их число и так шло на спад с 99 года, когда прибыть на призывной пункт отказались 44 тысячи человек. Однако опасность подобного варианта решения проблемы очевидна. В казармах встретятся те, кто пришел на год, с теми, кто дослуживает свои 2 года или полтора. Такой срок был установлен на переходный период. В прессе уже появлялись сообщения о том, что Министерство обороны намерено принять меры для того, чтобы эти потоки не встретились. Но не ясно, как это можно сделать, ведь отдельных казарм и военных объектов специально строить все равно никто не будет.
Как пишет автор текста на сайте Лента.ру, сокращение срока службы призывников руководство вооруженных сил намерено компенсировать сокращением количества отсрочек. В армию теперь будут призывать юношей, жены которых беременны более 26 недель, а также тех, у кого есть ребенок младше 3 лет. И это не все.
Под призыв попадают педагоги и врачи, постоянно работающие в сельской местности, а также призывники, занятые на предприятиях и в учреждениях, с которых прежде в армию не забирали. Отменены еще ряд отсрочек. Продление срока призыва с 30 июня до 15 июля сами военные объясняют желанием предоставить выпускникам вузов возможность полностью завершить учебу, а также немного отдохнуть. Однако, по мнению противников такого нововведения, цель его состоит в том, чтобы не дать выпускникам школ успеть поступить в вуз и получить отсрочку от армии. Много шума наделала недавняя инициатива депутатов Госдумы, которые намерены обязать молодых людей призывного возраста сообщать в военкомат о всех своих перемещениях, если они собираются покинуть место жительства на срок более 15 суток. Подобная мера станет еще одним способом борьбы с уклонистами.
Если количеством призывников военное ведомство удовлетворено, то состояние их здоровья вызывает все большее беспокойство, пишет Лента.ру.
Согласно данным, которые обнародовал заместитель начальника генерального штаба, генерал-полковник Василий Смирнов, каждый третий призывник из-за слабого здоровья не годен для военной службы. Кроме того, до 10% призывников проходят дополнительное медицинское обследование, а более 50% имеют ограничения, не позволяющие направлять их на службу в ВДВ и ВМФ. Беспокойство вызывает и состояние социальной среды, из которой набираются военнослужащие. Во время осеннего призыва каждый третий юноша был из неполной семьи, а 40% нигде не работали. В связи с началом призыва вновь вспомнили об альтернативной гражданской службе – АГС, которая не так давно подавалась правозащитным движением чуть ли не в качестве панацеи против изъянов, свойственных российским вооруженным силам. Было распространено мнение, что выбор молодых людей в пользу АГС станет массовым. Однако военное ведомство сумело настоять на таком варианте альтернативной службы, который делал ее, судя по количеству поступивших заявок, весьма непривлекательной. И хотя теперь ее срок сократили до 21 месяца, в 2008 году заявление о прохождении АГС подали всего 175 призывников, а положительные решения приняты в отношении 162 человек. В настоящее время АГС проходит всего чуть более 1000 молодых людей.
Как отмечает Лента.ру, не секрет, что потребности призыва вступают в противоречие с решением как задачи экономического развития, так и демографической проблемы. Тезис о нехватке квалифицированных кадров в промышленности многократно повторялся на самом высоком уровне. Тем не менее, отменяются отсрочки даже для работников оборонных предприятий и научно-исследовательских институтов. Перспектива для женщин остаться на год без мужа с малолетним ребенком на руках, по мнению автора комментария «Год за два» Тимофея Забродова, вряд ли будет способствовать росту рождаемости, несмотря на денежные пособия. Кроме того, утечка мозгов, препятствующая переходу страны на инновационную модель развития, может усилиться, и наиболее одаренные юноши будут пытаться покинуть страну еще до того, как им придет повестка из военкомата. Вот что думает о новой призывной кампании Сергей Кривенко, эксперт общественной организации «Гражданин и армия».
У нас порядка чуть больше 40%, ну там плюс-минус, идут ребят как бы негодных по состоянию здоровья. 30% из всех фиксируемых нами нарушений связано с неправильным медицинским освидетельствованием. То есть, попросту говоря, идет призыв больных. Несмотря на то, что вот это расписание болезни, которое существует, оно очень хорошее. И сам закон о воинской обязанности хорош в том смысле, что он дает кучу гарантий и возможности молодому человеку отстоять свои права при правильном его применении. А вот безграмотность правовая населения, коррупциогенные действия военкоматов, все это сводит на нет. И одна из больших проблем вот это призыв больных в армию, которые становятся из-за этого и жертвами дедовщины, которые не выдерживают нагрузки. Из-за того, что не произошло вот это качественное изменение характера и смысла службы, как оно замышлялось, не изменен уровень отношений внутри воинских коллективов, то для молодого человека, в принципе, безразлично, что на год идти, что на полтора, что на два, потому что это как лотерея. Есть части, где очень все нормально, благодаря усилиям командиров. Во многих частях могут, извините меня, табуреткой стукнуть по голове и на третий день. Ему уже без разницы, там год служить, полтора или два.
Мнение эксперта общественной организации «Гражданин и армия» Сергея Кривенко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. В Пензенской области еще 3 человека, женщина с 2 детьми, покинули пещеру, где ожидает конца света группа религиозных сектантов. Под землей остается 11 человек. В Москве проходят обыски в офисе компании «Эльдорадо», владельца сети магазинов бытовой техники. Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье о неуплате налогов. Государственная Дума России приняла закон об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли страны. Глава компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, останется под арестом до 23 июня. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Белоруссия сокращает до 7 число сотрудников своего посольства в США и ожидает, что американская сторона примет аналогичное решение в отношении посольства США в Минске.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении пакет законов об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Она включает 42 вида деятельности, в том числе производство вооружений и специальной техники, авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В категорию стратегических включена также добыча полезных ископаемых на участках недр федерального значения. К ним, в частности, отнесены участки, содержащие извлекаемые запасы нефти более 70 миллионов тонн, запасы газа более 50 миллиардов кубометров, запасы золота более 50 тонн и запасы меди более 500 тысяч тонн. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. При этом на сделки, заключенные до вступления закона в силу, новые правила распространяться не будут. Правительство России во второй половине апреля планирует рассмотреть доклад Федеральной службы по финансовым рынкам о развитии национального рынка ценных бумаг, сообщил руководитель службы Владимир Миловидов. В частности, по его словам, в нем будут содержаться предложения об упрощении процедуры выпуска акций российскими компаниями.
Мы закладываем довольно большие изменения, в том числе пытаемся и хотим либерализовать процесс регистрации проспектов эмиссий для российских компаний, облегчить им выход на рынок, в том числе для компаний новых, молодых, так сказать, динамично развивающихся, для того, чтобы увеличить предложение таких ценных бумаг, облегчить способы привлечения инвестиционных ресурсов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 апреля составил в пересчете 130,5 миллиардов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 33 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них достигла примерно 163,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с началом марта более чем на 2%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда, в который направлялась большая часть доходов государства от экспорта российской нефти, говорит руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Правительству России необходимо принять решение о приостановке всех операций с земельными участками со стороны государственных предприятий и учреждений, заявил сегодня избранный президент Дмитрий Медведев. Кроме того, в перспективе, по его словам, часть из них следует передать под жилищное строительство.
Предлагаю создать федеральный фонд содействия жилищному строительству, куда передать все неэффективно используемые земли министерств и ведомств, госпредприятий и учреждений. Сразу скажу, что речь может пойти о миллионах гектаров. Главной задачей этого фонда должно стать вовлечение неиспользуемых огромных земельных ресурсов в программу массового строительства индивидуального жилья.
Государственная компания «Российские железные дороги» рассчитывает до 2010 года привлечь в отрасль не менее 6 миллиардов долларов частных инвестиций за счет продажи пакетов акций дочерних подразделений. Как напомнил вице-президент РЖД Михаил Акулов, за период реформы они были созданы в частности в сферах оперирования подвижным составом, логистики и пригородных пассажирских перевозок. Другим источником финансирования работы отрасли, как считает президент РЖД Владимир Якунин, могут стать заимствования.
Мы рассчитываем на то, что финансовая стабильность и обязательность российских железных дорог представляет из себя столь интересный объект для выдачи займов и для инвестирования, что на это обстоятельство не повлияют финансовые сложности, которые возникли на западных рынках.
Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, начал продажи двух моделей автомобилей – Passat и Jetta, сборка которых ведется на его российском заводе в Калужской области. В заявлении Volkswagen говорится, что их цена будет на 4-8% ниже стоимости аналогичных моделей, собираемых за пределами России. В перспективе, как сообщалось ранее, российский завод немецкого концерна, открытый в конце 2007 года, будет выпускать 7 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год, однако, по словам представителей концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое. Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста мировой экономики в 2008 году с 4,1% до 3,7%, сообщило агентство Bloomberg. Предыдущий прогноз МВФ был опубликован в январе. В частности, прогноз роста ВВП США снижен с 1,5% до 0,5%, а 15 стран еврозоны с 1,6% до 1,3%. Оценки темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, снижены экспертами МВФ с 10 до 9,3%. Курс доллара на сегодня 23 рубля 58 копеек, на завтра 23,67. Евро сегодня стоит 36 рублей 98 копеек, курс на четверг 36,87. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов, а завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшние истории из Турции, где разворачивается настоящий пчелиный бум. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На Черноморском побережье Турции и на границе с Сирией обитает так называемая анатолийская пчела Apis mellifera anatolica, которая обладает удивительной силой, особой живучестью и высокой продуктивностью. Эти и другие качества анатолийской пчелы заинтересовали турецких ученых. Так появился не имеющий аналогов в мире проект под названием «Пчелы против наркотиков». После долгих лет тренировки ученые научили пчел вынюхивать различные виды самых сильных наркотических средств. Преподаватель биологии одной из стамбульских школ Мехмет Аркан. Турецкие специалисты опирались на данные исследования американских ученых, которые наблюдали за поведением пчел. Насекомым в течение какого-то времени давали наркотики. Пчелы привыкали к запаху и начинали интуитивно искать подобный аромат. Наркоман становился для них своеобразной лакомой приманкой. Увидев его, пчелы начинали кружиться вокруг. Процесс обучения каждой такой пчелы, однако, довольно долгий. Иногда не хватает короткой пчелиной жизни. Насекомое умирает, так и не став высококлассным специалистом. Министерство образования заявило, что пчелы-наркоманы отправятся в школы, чтобы защитить от наркотиков детей. По некоторым данным, первые 100 натренированных насекомых уже помогли выявить несколько десятков наркозависимых подростков. Однако новый проект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Пчелиный улей, по мнению специалистов, должен находиться неподалеку от школы, желательно в школьном саду. Агрессивный характер пчел может помочь в борьбе с курдскими экстремистами, которые вот уже много лет ведут вооруженную борьбу на юго-востоке Турции. Известно, что пчелы обладают сильным обонянием, которое превосходит собачье. Окуривая насекомых к запахам пороха, их научили опознавать различные типы взрывчатых веществ. Почувствовав знакомый запах, пчелы-саперы высовывают хоботки, начинают нервно кружиться вокруг заминированного места. Ассоциация Ассоциация турецких апиологов пошла еще дальше, предложив использовать против террористов так называемых пчел-убийц. Профессор Стамбульского университета Ария Веремли. В туристическом местечке Фетхие на побережье Средиземного моря обитают особо ядовитые пчелы. От укусов этих насекомых умерли несколько местных жителей и иностранных туристов. Яд этих пчел идет на экспорт в Европу и Америку. Ежегодно продают не менее 2 килограммов пчелиного яда по цене от 200 до 700 долларов за грамм. Фармацевтические компании используют пчелиный яд для создания лекарств против СПИДа и лейкемии. На севере Турции, высоко в горах, на высоте 16 тысяч километров над уровнем моря, проходят масштабные работы по разведению и репродукции анатолийской кавказской пчелы. Лаборатория в долине Джамели для осеменения пчелиных маток напоминает современный исследовательский центр. Пчелы осеменяют, взвешивают, наклеивают цветные метки, подрезают крыло. Цена за каждую особь на внешнем рынке доходит до 20 тысяч долларов. По словам работника лаборатории Ахмета, сюда не пускают посторонних, въезд в долину доступен в течение нескольких месяцев в году. Пчелам мусульмане относятся с великим почтением. Крестьяне развешивают возле ульев обереги от сглаза, кости разных животных и черепа медведей, главных разорителей пчелиных гнезд. Не так давно средства массовой информации сообщали о том, что в одной из провинций пчеловоды обнаружили соты, на которых пчелы налепили воском слово «Аллах». В исламской религии пчела символизирует чистоту, трудолюбие и полезность. Образ труженицы пчелы активно эксплуатируют местные политики. Так, влиятельная в стране партия Отечества, основанная в начале 80-х Тургутом Азалом, бывшим президентом Турции, выбрала пчелу в качестве своего символа. Долгое время пчелы опережали хищных волков, которых подняли на свои знамена в качестве символа турецкие националистические партии. С осени прошлого года по необъяснимым причинам на 20-30% уменьшилось количество пчелиных семей. Пчелы без видимых причин покидают свои улья и больше не возвращаются в них. Ученым никак не удается установить причины происходящего. Сократилось число пасек, падает медосбор, во многих районах пчеловодство находится на грани исчезновения. Вспоминая известную фразу Эйнштейна о том, что человечеству останется жить лишь 4 года после того, как исчезнут пчелы, скептики шутят, что без пчел вскоре развалится Турция. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». И, как всегда, сейчас он представит главные темы сегодняшнего выпуска. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Андрей, с удовольствием это сделаю. Открою сегодня, естественно, с рассказа о том, как готовится к открытию саммита НАТО в Бухаресте. Там уже работает наш корреспондент Ирина Лагунина. Ситуация в Афганистане, расширение альянса, система безопасности в Европе, болезненная реакция России на сближение с НАТО Украины и Грузии. Вот таков короткий список тем, которые предстоит обсудить сегодня экспертам «Свободы» в прямом эфире программы. Во второй половине часа поговорим о причинах, по которым приостановлено дело об убийстве политика Галины Старовойтовой, а также расскажем о том, как в Конгрессе США проходили дебаты по принятию резолюции, связанную с смертью Александра Литвиненко. В конце программы интервью с Еленой Трегубовой, нашей коллегой, которая получила политическое убежище в Великобритании. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня гость нашей петербургской студии писатель, член Всемирного пен-клуба Петр Кожевников, ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Виктор Резунков. Ну, я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».